Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 14-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздник Рождества Христова, продолжаем разбирать канон праздника, который исполняется на утреннее, входящий в состав всенощного бдения. Напоминаем, что канон представляет собой гимнографический жанр, жанр богослужебных песнопений. Это последовательность небольших строф текста, объединяемых в группы, именуемые песнями. Первая из строф в каждой песне называется «Ирмос», последующие строфы называются «Тропари». Канон состоит из 8 песней, причем вторая пропускается по традиции, поэтому они нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до 9. Само название «канон» в переводе значит «правило», «образец». Название это связано с тем, что по древнему уставу каноны должны были исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, то есть определенных поэтических фрагментов Ветхого Завета, стихами которых должны были перемежаться тропари канона. И вот сами эти библейские песни, сами эти ветхозаветные фрагменты должны были служить образцом, на который ориентировались в своем содержании ирмосы, тропари. Вот с этим связано название «канон». Таким образцом для 7-й песни богослужебных канонов, точнее для 7-й и 8-й песни, служит песнь трех отроков, верженных в раскаленную печь за отказ поклониться идолу и чудесно спасенных. Эту песнь трех отроков в печи Вавилонской мы находим в 3 главе книги пророка Даниила. Это достаточно большой фрагмент, стихи с 26 по 90. Это большая библейская песнь, большой поэтический фрагмент Библии, служит образцом сразу для 2 песней богослужебных канонов, для 7-й и 8-й песни. История, в контекст которой помещается в Библии вот эта песнь трех отроков, следующая. 4 еврейских юноши, сам пророк Даниил, а также юноши с именами Анания, Азария и Мисаил были уведены в плен вместе с другими евреями. Там им даны были по вавилонской традиции новые имена. Азария получил имя Авденаго, Мисаил получил имя Мисах, Анания получил имя Седрах. И вот эти юноши были взяты вавилонским царем Навуходоносором для службы в царских чертогах. Они отказались вкушать яства с царского стола и пить вино, предпочитая питаться самую простую пищу, вместо того, чтобы оскверняться пищей из мяса, приносимого в жертву идолам. Когда Навуходоносор издал приказание, чтобы все его подданные поклонились золотому истукану, 3 юноши, Седрах, Мисах и Авденаго, мужественно отказались повиноваться царскому повелению. В наказание за это они были брошены в печь, раскаленную огнем в 7 раз сильнее, чем обыкновенно разжигали ее. Пламя огня было так сильно, что убило даже тех людей, которые бросали в огненную печь Седраха, Мисаха и Авденаго. Они же сами оставались невредимыми. Над телами этих юношей огонь не имел силы, и волосы на голове их не опалились, и одежды их не изменились, и даже запаха дыма не было слышно от них. когда Навуходоносор взглянул в жерло печи, то увидел, что юноши были не одни, но что с ними находился еще четвертый муж, вид которого был подобен Сыну Божию. Это был ангел Господень. Пораженный этим чудом, царь дал повеление строго наказывать всех тех, которые будут произносить хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, ибо нет иного Бога, сказал он, который мог бы так спасать. Юноши были с почестью возвращены ко двору и возвеличены в стране Вавилонской. И вот песнь трех юношей, трех отроков в печи Вавилонской содержит мотив покаяния и вместе с тем благодарности за чудесное спасение от огня. Начинается эта песнь словами: «Благословен еси, Господи, Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки». И вот ирмос, то есть первая строфа текста седьмой песни первого канона «Праздник Рождества Христова». Напомним, что праздничная утренняя на Рождество Христово имеет два канона. Так вот, ирмос седьмой песни первого канона звучит следующим образом: «Отроцы, благочестию совоспитани, злочестивого веления небрекше, огненного прещения не убояшася, но посреде пламени стоящее пояху, Отцев Боже, благословен еси». Текст, который как раз и воспевает чудесное событие, произошедшее с тремя юношами. «Отроцы, благочестию, совоспитани». Слово «совоспитани» можно понимать как «воспитанные вместе», либо другое возможное понимание фразы «благочестию, совоспитани», «воспитанные с благочестием». Профессор Скобаланович, написавший комментарий к службе праздника Рождества Христова, отмечает, что в дониконовском варианте, который сейчас употребляется старообрядцами, в этом месте читаем «во блазей вере, воспитании», воспитанные с благочестием, как бы с детства сжившиеся с благочестием. Дело в том, что дательный падеж, который мы здесь видим в церковнославянском тексте «благочестию кому чему», это перевод греческого слова «эвсевия» в дательном падеже, но в греческом языке отсутствует такой падеж, как «творительный», поэтому его функции берет на себя дательный падеж. В греческих текстах во многих случаях вот эти формы дательного падежа надо переводить творительным. И вот здесь «благочестию совоспитани» можно перевести «воспитанное с благочестием». Приставка «со» в слове «совоспитани» здесь может быть превращена в предлог и переставлена на другое место. «Воспитанные с благочестием», «с детства сжившиеся с благочестием». Но вот этот дательный падеж «благочестию» в греческом может иметь и инструментальное значение, значение инструмента. Опять же, переводим творительным падежом «благочестием воспитанные вместе». «Совоспитани» в таком случае понимаем как «воспитанные вместе». Итак, отроцы благочестию совоспитани, отроки с детства сжившиеся с благочестием, или отроки вместе воспитанные в благочестии. Далее читаем ирмос: злочестивого веления небрекшее, пренебрегшие нечестивым повелением. Здесь и в церковнославянском, и в греческом тексте употребляются слова однокоренные: благочестие, злочестие. По-гречески благочестие «эвсевия», злочестие «диссевия», непочтение к Богу. Кстати, оба этих славянских слова «благочестие», «злочестие» представляют собой кальки. Калька – перевод слова по частям. И вот греческое слово «эв» переводится на церковнославянский язык как «благо». Например, «евхаристия», «благодарение», ну и вот «эвсевия» — «благочестие». Итак, «злочестивого веления небрегши», «пренебрегши нечестивым повелением», родительный падеж словосочетания «злочестивого веления». Здесь тоже перевод греческого словосочетания в родительном падеже. Родительный падеж греческого словосочетания обусловлен управлением греческого глагола со значением «пренебрегать». Управление — это падеж дополнения, которое ставится при глаголе. По-русски мы говорим «пренебрегать кем-чем», то есть глагол «пренебрегать» у нас управляет творительным падежом, ну а вот по-гречески этот глагол, то есть глагол с таким значением, управляет родительным падежом, требует дополнения в родительном падеже, ну и вот этот греческий родительный падеж и на церковнославянский переведен родительным падежом, который отвечает на вопросы «кого, чего?» «Злочестивого веления небрегше», то есть «пренебрегши злочестивым повелением». Далее «огненного прещения не убояшася». Слово «прещение» в церковнославянском языке имеет значение «угроза» или «казнь». «Огненного прещения не убояшася», то есть они не испугались угрозы огнем или казни огнем, но посреди пламени стоящие пояху, но среди пламени стоя пели. Обратим внимание на глаголы «убояшася» и «пояху». Это два разных прошедших времени церковнославянского глагола. В церковнославянском языке существует целая система прошедших времен. Такое же явление существует в других языках, в английском, немецком, французском. Ну и вот здесь, в церковнославянском, не просто прошедшее время, но система прошедших времен. «Убояшася» — это прошедшее время, которое называется «аорист». Здесь форма третьего лица множественного числа с окончанием «ша». «Они не убояшася», то есть «они не испугались». Ну, а вот «пояху» — прошедшее время, которое называется «имперфект». Здесь тоже третье лицо множественного числа, но с другим окончанием, с окончанием «ху». Если «аорист» мы, как правило, переводим «прошедшим временем совершенного вида», «что сделали», в данном случае «не убояшася», «не испугались», то «имперфект» переводим «прошедшим временем несовершенного вида», «что делали», «пояху», «пели». «Имперфект» обычно употребляется в тех случаях, когда вводится прямая речь, то есть когда вводится прямая речь, именно «имперфект», а не другое прошедшее время, употребляется в церковнославянских текстах. Заключительная фраза тропаря «Отцев Боже, благословен еси», «Бог отцов, ты благословен» — это цитата из «Песни трех отроков», «Благословен еси Господи Божий Отец наших». «Бог отцов» — в этом выражении заключается напоминание о всех тех чудесах, которые были явлены предкам еврейского народа, и, самое главное, о том завете, который Бог заключает. В других местах Священного Писания мы находим выражение «Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова». Вот этим прародителям еврейского народа Бог дает обетование о том, что Он пошлет Мессию, Спасителя, но Сам требует от них верности, соблюдения Его заповедей. В этом, собственно, и заключается завет между Богом и человеком. И вот во фразе «Отцев Боже, благословен еси» в самом выражении «Бог отцов» заключается напоминание об этом завете, напоминание об обязанности верности Богу со стороны представителей избранного народа в Ветхом Завете, еврейского народа. и вот отроки еврейские в печи Вавилонской остались верны Богу, не забыли этот завет. Итак, прочитаем еще раз текст Ирмоса по-церковнославянски. «Отроцы благочестию совоспитани, злочестивого веления небрекше, огненного прещения не убояшася, но посреди пламени стояще по яху, Отцев Боже, благословен еси». Отроки с детства, сжившиеся с благочестием, или другой вариант, отроки, вместе воспитанные в благочестии, пренебрегши нечестивым повелением, не убоялись казни огнем, но, стоя среди пламени, пели «Боже отцов, ты благословен». Теперь прочитаем следующую строфу 7-й песни 1-го канона. «Пастырье сверяющее, ужасно святоявление получиша, слава Бо Господня облиста их, и ангел воспойте вопия, яко родися Христос, Отцев Бог благословенный». Здесь речь идет о пастухах, которые первыми поклонились родившемуся младенцу. Пастырие, пастухи, сверяющие. Слово «сверяти» значит ночевать в поле, ночевать под открытым небом. Сверяющие, здесь причастие в именительном падеже множественного числа мужского рода, но краткая форма причастия, полная форма была бы «сверяющие». Краткую форму можем переводить на русский язык «деепричастием», то есть пастыри, пастухи, находясь в поле, или пастухи, ночуя в поле. Далее «ужасно святоявление получиша». Слово «ужасный» в церковнославянском языке переводит греческое слово со значением «изумляющий», «потрясающий». Само слово «ужас» может иметь значение «восторг», «изумление». То есть это одно из тех слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. Так вот, «ужасный», «изумляющий», «поразительный», «ужасно святоявление получиша». Пастухи, ночуя в поле, увидели изумляющее явление света. Можно так перевести. Святоявление по-гречески «фотофания». Можно здесь вспомнить, что слово «эпифания» значит «явление», «феофания» — «богоявление». Вот здесь «фотофания» — «явление света», «светоявление». «Слава Бо Господня облиста их, ибо облистала или осияла слава Господня». Следует отметить, что в греческом тексте тропаря мы находим то же самое выражение, которое в Евангелии от Луки описывает явление ангела пастухам. 9 стих 2 главы Евангелия от Луки: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». По-церковнославянски «слава Господня осия их». Здесь в греческом тексте Евангелия употребляется то же самое слово, которое употреблено и в греческом тексте тропаря канона, который мы сейчас разбираем. Но если в Евангелии это слово переведено на церковнославянский как «осия», в каноне переведено «облиста», «слава Бо Господня облиста их». Буквально с греческого можно перевести «слава Господня засияла вокруг них». Далее читаем по-церковнославянски «ангел воспойте вопия». «Вопия» значит «восклицая». Ну, здесь отсутствует глагол, который относился бы по смыслу к слову «ангел». Это одна из фигур речи, которая встречалась в греческих текстах. Ну и вот церковнославянский перевод тоже не добавляет этого слова. ангел явился им или ангел предстал им, восклицая «Воспойте». Но здесь нет слова «предстал» или «явился». «Ангел, воспойте, вопия». «Слава Бо Господня, облиста их, и ангел, воспойте, вопия». «Облиста» — глагол, который логически относится к слову «слава», но грамматически, формально он относится и к слову «ангел», хотя по смыслу не подходит. По смыслу мы должны были бы подставить слово со значением «предстал» или «явился». Прямую речь ангела, собственно, составляют слова «Воспойте, яко родися Христос, Отцев Бог благословенный». «Воспойте, воспойте песнь, потому что родился Христос, благословенный Бог отцов». Здесь снова используется выражение «Бог отцов». Следует еще отметить, что если в Ирмосе на месте слова «пояху» употребляется греческое слово «эпсалон», происходящее от глагола «псалло», откуда «псалтирь», «псалло», «воспевать хвалу Богу», «воспевать псалом», буквально «петь, играя на музыкальном инструменте псалтири», вот это в Ирмосе, но посреди пламени, стоящее пояху, Отцев Боже, благословен Еси. А вот в тропаре, который мы прочитали, «воспойте» по-гречески «анимнисате». Здесь в этом глаголе присутствует слово «имнос», «гимн», по-гречески «имнос». Вот «анимнисате», «воспойте гимн», «воспойте торжественную песнь», «воспойте гимн Богу». Вот так по-разному в греческом языке может передаваться, казалось бы, одно и то же понятие. «Ангел, воспойте, вопия, яко родися Христос, Отцев Бог благословенный». То есть ангел явился, восклицая «воспойте, ибо родился Христос, благословенный Бог отцов». Прочитаем этот тропарь по-церковнославянски еще раз. «Пастырие свиряюще, ужасно свято явление получиша, слава Бо Господня, облиста их, и ангел воспойте, вопия, яко родися Христос, Отцев Бог благословенный». Пастухи, ночуя в поле, увидели изумляющее явление света, ибо слава Господня засияла вокруг них, и ангел предстал, восклицая «Воспойте, ибо родился Христос, благословенный Бог отцов». Профессор Скобаланович дает следующий комментарий к седьмой песне первого канона в праздник Рождества Христова. Песнописец уже достаточно раскрыл внутреннее значение празднуемого события, пишет он, и теперь с новой и последней третьей канона оставляет эту тему, чтобы заняться исключительно внешней обстановкой события, хорошо рассуждая, что внешнее всегда тесно связано с внутренним, выявляет сущность его. Обстановку события со всеми частностями ее он группирует около трех классов человеческих свидетелей Рождества Христова, пастухов, волхвов и Ирода, отводя каждому из этих членов по одной из оставшихся песней, седьмую, восьмую и девятую. Посему тема седьмой песни «Пастыри». В соответствии с этим, с таким переломом в содержании канона, и Ирмос, один из всех Ирмосов, не говорит ничего прямо о празднуемом событии, а изображает лишь высокую святость трех вверженных в Вавилонскую печь и воспевавших там Бога отроков, в мысли, может быть, о столь же благочестивых первых свидетелях и певцах Рождества Христова, а еще более в мысли о прообразовательном значении этого чуда по отношению к Рождеству Христову, что подробно раскрывается в следующем Ирмосе. Тропари канона содержат эпически простой рассказ о поклонении пастухов, разделяя этот эпизод события на три момента. Первый тропарь говорит о благовестии ангела пастухам, второй — о явлении хора ангелов, третий о самом поклонении. Но второй и третий тропарь этой песни канона мы разберем в следующий раз. А сегодня благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.